Доброго времени суток, за бортом 2 сентября 2019 года и в вашем MP3 эфире 337 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы доползли. Сегодня мы стандартным расширенным составом. Парни, вам здравствуйте.
Привет.
Всех
привет,
школозоидов привет. И студиозов с каторгой. Ну что, парни, давайте перед тем, как мы погрузимся в пучины философских рассуждений, и что у вас хорошего произошло айтишного на этой неделе?
С кого начнем?
Давай с Ромы. Ромы давно не было.
Давай.
А что у меня? Я написал двухфакторную аутентификацию и написал обмен токена там партнера на свой токен.
Это вот...
Да, и много-много всякой хрени.
Это ты как раз про то, что у тебя был при этом этот метап твой, да?
Не, ну метап это я другому рассказывал, а вот к этой штуке, да, я вот рассказывал, что мы это сделаем, и вот мы это сделали. Вот осталось, ну как это, правда тесты не проходят. Ну там одно сделали, другое сломали. В общем, ну я думаю, завтра все пройдет.
Либо тесты плохо, либо...
Нет, тесты нормальные, тесты же раньше проходили.
Как-то тебе есть тесты зеленые или в продакшн ехать?
Да, не, ну... Если уж даже тесты не прошли, то... Ну, как бы... Лучше не это... Не лезть.
Окей.
А так, в принципе... Все непросто. Много работы. Много. То есть, хоккейный сезон начался. Слушай, завтра иду на хоккей.
Ты завтра идешь на хоккей. Надо нам потом с тобой выбрать какой-нибудь матч и таки сходить. Ты мне... Я эпизодически пробую разные вещи, которые мне предлагает Рома, и эпизодически мне заходит.
Блин, ну хоккей это круто.
Говорю, надо будет выбрать какой-нибудь матч, чтобы ты там скажешь, вот этих интересно посмотреть и сходить.
Да, тут не угадаешь. Да. Не угадаешь. Потому что... иногда с какой-нибудь там топовой командой может оказаться скукота. Ну, они тупо будут там, как это, в обороне сидеть. А иногда, как еще, вот какой-нибудь не сильной командой будет тоже там ничего интересного. Короче, это как повезет.
Понятно.
Это же спорт.
Надо стараться, да.
Понятно.
Выходить на каждую игру, тогда какой-нибудь будет матч интересный.
Понятно.
А я на 10, ну, где-то 10 лет назад, ну, еще, ну, скажем так, до событий 10 лет назад, я следил за Формулой-1. Потом вдруг резко перестал. Не знаю, ну, лет 10 не следил. И вдруг опять начал.
Подожди, а ты как смотришь? Ты просто слушаешь, кто за кем и с каким отставанием, и просто в голове простраиваешь, или как у тебя? Или тебе просто интересно, кто первый к финишу приехал?
Ну, смотри, допустим, дело в том, что вот... Не хотелось бы, конечно, но придется. Есть такой канал Матч ТВ. И вот до того, как трансляции Формулы 1 перешли, тогда был еще канал Россия 2, помните? Вот. А теперь же весь спорт на матч отдали. И вот когда была Россия 2, да, тогда ни разу не было такого, чтобы что-то вот с трансляцией Формулы 1 произошло. А теперь на матче зачастую делают так, что, допустим, трансляция прямая идет на платной матч-арене, а повтор где-нибудь там в час ночи, в 12 ночи гонки на основном матче. И все, и убивает это. Ну, слава богу, там есть такой комментатор Алексей Попов. Ну, он с 92-го года Формулу-1 в России комментирует. Вот, и он начал записывать подкаст «Гаснут огни». И вот если мне не удается ночью, допустим, посмотреть гонку, да, я тогда, ну, то есть, скажем так, не захотелось мне не спать ночью за гонки. Я тогда слушаю, что там, ну, по результатам подкаст. А так, да, знаешь, что, понимаешь, оно ты не видишь, но ты понимаешь, тем более он же, ну, то есть, комментатор же рассказывает, там, кто, какое отставание, кто там заехал на пит-стоп, сколько секунд был пит-стоп и всякое такое, то есть, вот. И это все равно захватывает. Даже когда ты не видишь.
Понятно. Ну, раз ты уже взял слово, рассказывай, чего у тебя произошло.
У меня что? Я провалил тестовое по DPDK.
Это что такое? Что... Я бы тоже провалил. Я даже не понимаю, что это.
Ну, короче, есть такая штука. Стек, сетевой стек технологии DPDK. Дело в том, что компания DDoS Guard хотела меня очень сильно. И выдали мне ТЗ. ТЗ состоит такой. У них вот есть файл, в нем, короче, этот. Пакеты сетевые. Его надо отфильтровать. Хороший трафик пропустить, плохой трафик завернуть. И воспользоваться надо DPDK. Угу. Но дело в том, что вот эти вот DPDK, да, то есть я, допустим, как же он называется? Варшарпер или как-то так. Варшарп. Ну, короче, шарвар. Какой-то шарвар. Вот. Короче, при помощи него посмотрел пакеты, вроде бы понял, что нужно отфильтровать, да? Вот. Но дело в том, что вот этим DPDK, это интеловская технология, к ней очень большая, объемная, обширная документация, но нет нигде ни примеров кода вот на то, что мне конкретно нужно, или хотя бы близко на то, что мне конкретно нужно, кроме их, то есть конкретно ихних, этих, скажите, примеров, экзамплов. Но дело в том, что ихние экзамплы читать, это чтобы понять один экзампл, надо пол документации изучить и понять. То есть мне, допустим, чтобы посмотреть экзампл, как конкретно залить в тело пакета, мне нужно прочитать всю документацию. Я им написал: ребят, вы это, людей не обучаете, а такое требуете. А тут, понимаешь, чтобы мне одному разобраться, да, мне надо полгода на изучение документации. Или хотя бы месячный курс от нормального преподавателя. Mm. Вот. Такая история. Ну, а еще у меня вышел первый хабропо. Вот. Так что...
Ты же понимаешь, что никто тебя так учить не будет?
Да я понимаю, но понимаешь, как бы... Это не в рамках ТЗ должно вообще быть. То есть, понимаешь, допустим, когда ты приходишь, куда, как я себе представляю, где-то кого-то дообучают, где-то кого-то стажируют, и во время стажировки что-то можно там у коллег подсмотреть, еще чего-то. А так, понимаешь, ты сидишь один на 11-й, проблема, она тяжелая очень.
Не знаю, ладно, не будем сейчас это обсуждать. Или будем?
Ну, не знаю. Если ты хочешь поругать мой подход, поругай.
Да не поругать, ну, тут просто понимаешь, что, вот смотри так, как думаешь, с той стороны адекватные люди?
Я понял, куда ты клонишь. Ну, понимаешь, дело в том, что эта компания, да, DDoS Guard, они занимаются, как нетрудно понять из названия, этими DDoS-атаками, конкретно их отражениями. И понимаешь, дело в том, что даже если я вдруг разобрался бы с этим, ну как, с этой штукой, они меня не взяли на работу. Я, считай, потерял полгода.
Чего ты потерял?
Полгода. Потому что я не знаю больше ни одного применения этой технологии DPTK. Ну, это ладно. Какой-то очень сложный сетевой стек для Linux.
Не, ну, я... Это не совсем правда. Сейчас все стараются использовать DPDK, люди, которые пишут сервера. Потому что эта штука, она для интеловских сетевых карточек, она работает лучше, чем сетевой стек Linux. И типа, оно используется везде, где пишут всякие быстродействующие, высоконагруженные сервера под Linux. Ну, то есть, если, смотри, допустим, ты, например, бы писал видеосервер для Linux, ты бы тоже его использовал. Или если бы ты там писал, я не знаю, какой-нибудь электронный магазин, на который приходит 10 миллиардов китайцев в одну секунду, вполне возможно тоже.
Ну, понятно.
Ну, то есть, если бы тебе было интересно именно сетевое программирование низкоуровневое под Linux, то это одна из вещей, которые в первую очередь надо изучить. Если тебе это не интересно, то все правильно.
Просто понимаешь, Олег, еще раз говорю, что там настолько сложная документация, да, и дело в том, что я не нашел ни одного примера за пределами документации. Сколько бы я по-разному не гуглил на английском языке, ничего нет ни на GitHub, ни на Stack Overflow, нигде. Mm. Так вот.
Ну, Киану Ривза сегодня рождение.
Окей.
Хороший актер.
Хороший.
Вы, кстати, слышали, что новую «Матрицу» собираются снимать?
Да. Я даже
хочу. Да, там сестра, да. Были братья, осталась сестра.
Ну, я надеюсь, что она не даст это испоганить все-таки.
А второй умер, да?
Нет, вторая ушла из кино. Вторая ушел из кино.
Ушло.
Чего-то другим заниматься.
Да-да-да.
И слушайте, знаете, с другой стороны, мне, например, страшно. Сколько не было перезапуск франшиз, все какое-то вот оно какое-то.
Да ладно.
Потому что обычно франшизу перезапускают, ну, не те, кто создавал франшизу, а здесь все-таки отцы, основатели.
Понимаешь, дело в том, что франшизу обычно перезапускают не те, кто хотят что-то хорошее по этой франшизе снять, а те, кто хотят тупо на ней еще немножечко срубить.
Я тебе так скажу. На любом фильме хотят заработать деньги. Ну, как бы, ну, по крайней мере, скажем так, на крупнобюджетном фильме. Ну, и на эту тему, понимаешь, кстати говоря, «Назад в будущее» вроде собирается тоже еще одну серию снять.
Вот ты скажи, ты хотя бы один хороший перезапуск видел?
Не, ну подожди, перезапуск, то есть, и бывает несколько частей. Но тот же «Назад в будущее», да, вот, мне кажется, вторая и третья очень даже ничего.
Тот же, ну смотри, ну тот же, допустим, «Терминатор», да, от четвертого и выше слили.
Не, ну что ж ты. Ладно, у нас, наверное...
Мы все-таки не кинопов...
«Звездные войны» от седьмого и выше.
Вот, кстати, «Звездные войны» норм. Вот, да, не очень круто, но норм.
Да, особенно, когда у тебя бомбы в космосе падают, это вообще классно.
Парни, мы чатик про аниме или мы в «Кинопоиск» внезапно мутировали, и я пропустил что-то...
А как установить КДЕ под FreeBSD?
О, Олега вниз опять потянул.
Да, на «Кинопоиске» есть кино, да?
Как... Слушайте, а снять какой-нибудь остросюжетный триллер, как сидят люди в поту такие, напряженные и патчат КДЕ-2?
Пишут подкаст.
Да. Олег, у тебя...
Не, одновременно патчат КДЕ и пишут подкаст.
Да-да-да.
А потом как они патчат КДЕ.
А потом они пишут подкаст и патчат КДЕ. Олег, у тебя что хорошего произошло айтишного?
Так я плачу, Саша, я не знаю, что говорил.
Давай.
Ну, я просто скажу, что у меня вышел первый пост на Хабре, короче, и он там очень много чего собрал, много комментариев интересных. Я вчера весь день читать только тем занимался, что отвечал на комментарии.
Ну, поздравляю тебя с внезапной славой.
Слушай, да я, понимаешь, дело в том, что, вот смотри, меня в комментарии к этому посту попросили видео записать о том, как все это происходит. И я его записал, да?
Угу.
И, понимаешь, и такой старт, ну, то есть и поста, и видео на Ютубе, оно за 2 дня, вот, считай, да, уже 500 просмотров набрало. Вот, и, понимаешь, такой старт, он, ну, как-то, знаешь...
Обязывает.
Ты восстановишь... Ну, да, становишься перед проблемой, то есть надо и дальше что-то писать, и снимать, а что?
А кому надо, вот вопрос, знаешь, вот самый интересный. Кому
даже
надо?
Не знаю.
Вот и я тебе не могу ответить на этот вопрос.
Не, ну просто есть, если не о чем писать, как бы говорить, значит не о чем. Если есть о чем, то хорошо.
Не, я не так скажу. Я так скажу, что как понять, что о этом конкретном стоит написать или снять?
Ну, если тебе самому это интересно. Если тебе не самому не интересно, то другим точно не интересно не будет.
Ну смотри, я, допустим, нарыл интересные туториалы про то, как списать эти API-шки серверные на Swift. Да? Очень интересно. Мне это очень интересно. Я думал об этом. Я, во-первых, хочу их перевести, этот туториал. И первую главу уже перевел. Но публикацию, не знаю, надо с Олегом поговорить насчет лицензий. Можно ли это публиковать, этот перевод. А во-вторых... Я хотел это все-таки записать, ну, то есть сделать, ну, то есть на ютубчик.
Кстати, Олег, я хотел тебя спросить как профессионала. А вообще переводы, они нужны? Вот это вообще актуальная история? То есть, мне кажется, современный программист, ну, как вот там IT, там, специалист, он, в принципе, уж читать-то он точно читает.
Гляди, вопрос-то про то, нужны кому и для чего. У нас есть 2 стороны, это, собственно, писатели и читатели. Писателям, очевидно, всегда нужно то, что они пишут. потому что это поднимает их рейтинг и еще что-нибудь такое. Поэтому я про это вообще даже не буду говорить.
Не, я про то, что имеет смысл переводить на русский язык. То есть это прям, это читают, и они проще, ну, на английский просто ссылку дать, и все.
Гляди, вопрос в следующем. У тебя контент бывает нескольких разных типов. Первый контент — это, например, справочники какие-нибудь, да? Второй контент — это туториалы всевозможные. Справочники, туториалы, потом гиды, которые тебя... Это не учебник именно, а какой-то гид, который тебя быстро заставляет что-то сделать. Ну, ну, например, это ответы на Stack Overflow, да? А есть новости. И тема новостей — это тема не контента именно, это социальная тема. Допустим, вышла какая-то новая фича в языке программирования, и совершенно не важно, каким образом ты, ну, на каком языке это будет или еще что-то. Важно взять эту фичу и постараться, чтобы максимальное количество людей о ней услышало. Соответственно, возникает следующий вопрос. Если эта фича сложная, допустим, какой-нибудь фича garbage collector в Java, то люди смотрят на сложно написанный английский текст и говорят, да ну нафиг, почитаю потом. И, ну, например, для меня, как написателя новостей, важно, чтобы у них этот рефлекс каким-то образом отключился, и они все-таки пошли и прочитали это. Для этого есть куча разных способов. Во-первых, нужно, чтобы... Ну, во-первых, можно, да, написать на русском языке, тогда будет просто читаться проще, особенно если терминология российская не совпадает с американской. Можно сделать, чтобы все термины стали ссылками. Можно, ну, то есть, чтобы, если человек не понимает какого-то термина, чтобы он в один щелчок мог понять, что это такое. Ты можешь там же разжевать суть вопроса до мелочей и так далее. Вот. То есть... Ценность не в самом контенте, а в факте его появления и в факте того, что человек с ним ознакомлен. Вот. И в этом плане переводы немножко помогают.
Ну, я бы, например, про себя скажу, Ром, если тебе ну, будет интересно мое мнение, да? Смотри, допустим, я когда читаю на Stack Overflow, да, там мне перевод не нужен. То есть я там даже преимущественно смотрю не на текст сообщения, а на кусочек кода. Да? Вот, а когда я смотрю какое-то там, ну не знаю, длинное большое описание, лично, вот лично мне, вот дело в том, что у меня, во-первых, ну, во-первых, я на слух это все воспринимаю, а все-таки не глазами вчитываюсь, да, а во-вторых, очень много английского текста меня приводит, так сказать, в уныние, и я стараюсь это куда-нибудь засунуть, и хотя бы, ну, у меня все-таки фантазия хорошая, тупой машинный перевод посмотреть. Вот. Поэтому вот так как. Лично я почему хочу туториал перевести? На всякий случай, знаете, вдруг кто-то пойдет за... То есть кто-то, кто так же, как и я, начинал, так же, как и я, там, не очень на слух воспринимает английский, и вдруг это кому-то понадобится. Пусть это будет, чем пусть этого не будет.
Еще могу привести такую вещь, где перевод, кажется, помогает, кажется. Это чтение по диагонали. Когда, допустим, представь, у тебя есть какая-то книга, и она, допустим, длиной 600 страниц, а ты ее должен прочитать за 2 часа всю и найти там важные вещи. И понятно, что ты читаешь реально по диагонали, то есть ты смотришь на страницу, глазами ее фотографируешь, и вот на те вещи, на которые у тебя мозг почему-то сработал, ты даже не понимаешь, почему он сработал, но ты просто веришь своему подсознанию. Ты на эти вещи просто смотришь один раз, у тебя не будет второго способа, ну, второго шанса ознакомиться, потому что у тебя еще 600 страниц. И листаешь дальше. И это штука, которая очень хорошо прививается в детстве, а потом она гораздо сложнее прививается. И, допустим, на русском языке у тебя может быть скорость 600 страниц, 300 страниц в час, а на английском языке у тебя будет 100 страниц в час. Это большая разница, кардинальная. Это, типа, это разница между тем, что ты прочитал и не прочитал.
Ну, Ладно. Олег, что у тебя-то за неделю произошло хорошего?
Извините, ребят. А я так понимаю, что чтение на языке оригинала, оно как раз-таки хорошо, когда, знаете, вот, когда у тебя есть время в запасе. Я так думаю.
Это зависит очень от уровня, ну, понимания языка. Знаешь, если как бы ты часто читаешь по-английски, я вот, например, последние несколько лет читаю только по-английски. Последний там год я специально себя ограничиваю от русских текстов, чтобы у меня мозг целиком настроился на английский язык. Так вот, начиная с какого-то момента, ты начинаешь читать на приемлемой скорости, то есть тебе не нужно читать 300 страниц в час, ты там читаешь свои 50 страниц в час, и тебе норм. И все, у тебя пропадает разница между русским и английским. Ты даже потом не понимаешь, не помнишь, на каком языке этот текст был. Потому что только смысл уловил. Просто это требует постоянного чтения на английском. Ну или на любом другом языке, который ты там собираешься использовать на таком уровне. У тебя это пока не часто, вот и все. Почитай годик на английском, и ты точно так же в следующем выпуске подкаста, следующей осенью скажешь, да, это фигня какая.
Давай, что у тебя?
Что у меня было? Я совершенно не помню, что было на предыдущей неделе. Оно у меня просто стерлось из башки, сорян. Поэтому я скажу про эту неделю. Я начал для прикола стримить как... А, да, суббота, воскресенье. Сегодня понедельник, да? Или вторник? Понедельник.
Да, понедельник.
Вторник вот. Сегодня.
Почему?
Понедельник сегодня.
Понедельник, вот, черт, точно.
Вот. У меня тоже почему-то было ощущение, что сегодня вторник. Я начал стримить, как я работаю, но маленькими кусочками, в которых нет никаких приватных данных. Типа я понимаю, что вот сейчас я буду работать над приватными данными, сгружаю эти задачи отдельно и делаю отдельно. Суббота и воскресенье, соответственно, я пытался придумать, как объединить Java и JavaScript в качестве самой теста идеи о том, что я могу работать, говорить и стримить это все в интернет. В принципе, похоже, да, могу. Вот. Сегодня я занимался совершенно скучной задачей, типа проверял тексты какие-то, которые мне нужно на сайте опубликовать. И туда даже пришли в комментах люди и начали подсказывать и советовать, что типа вот ты там перенос забыл, вот ты там склеил два слова, неправильно написал. Один чувак даже по смыслу нашел одну ошибку. И так далее. Хочется продолжить дальше вот этот эксперимент. Типа, я, скорее всего, днем буду все-таки работать на работе и не буду это показывать, а вечером буду там брать и 4 часа подряд что-нибудь адски кодить просто по фану для себя и все это сливать в нет.
Мне, кстати, было... Олег, я нашел, что это, знаешь, вот эти твои стримы, они очень хорошо фоновые. Вот я запускаю фоновый стрим, да? Ну, ты там что-то сидишь, у тебя музыка приятная играет, ты там что-то рассказываешь, что-то кодишь, да? Если что-то надо... я могу там... Ну, я тебе периодически в чате ж писал, что у тебя звук то влево, то вправо уходил. Вот. Так сидишь, там что-то рассказываешь, я тебя слушаю, и свое что-то работаю.
Да, да. Ну, наверное, как-то так. Я тоже... брал раньше всякие стримы на Ютубе чуваков, которые адски работают, и запускал в фоне. Именно так, потому что это мотивирует. Потому что, типа, я там 10 минут что-то поделал, поднапрягся, хочется устать, ну, типа, устал, хочется отдохнуть. И тут ты понимаешь, что за это время человек 10 раз больше тебя сделал, и он вообще ни разу не устал. И такой думаешь, давай-ка я тоже в таком же темпе буду делать вместе с ним. И это меня поддерживало. Особенно, когда я работал на очень плохой работе, мне не нравилось, чем я занимаюсь. Это меня поддерживало, чтобы прийти на работу и вообще не уснуть или там не разбить голову соседу по офису или самому не выйти в окно. Вот. А тут товарищ Климов, у которого ник JavaScript Ninja, наверное, он в JavaScript-овом мире русском один из самых популярных людей, он тоже пришел на работу в компанию GitLab и застримил что-то часа три своей работы. Я такой думаю, надо поддержать флешмоб. Чем я хуже Климова, чем я хуже всех остальных? И вообще это же хорошее, полезное начинание. Но тут очень важно, что в компании GitLab у них все открытое, по сути, поэтому ты действительно можешь вообще все вытащить наружу. А у меня, например, в компании не совсем все открытое. выясняются такие вещи, что, например, если у тебя в Урле есть адреса каких-то приватных документов, то человек может, допустим, у тебя взять и открыть Google Doc, который ты только что показал на экране, и там все испортить. Поэтому приходится заранее этим озаботиться, чтобы у тебя все права на документы, они, например, принадлежали только пользователям одного домена, ну и так далее.
Вот как-то так. В этом плане я когда записывал на свое видео, да, я еще перед записью 10 раз проверил, чтобы ничего лишнего открыто не.
Еще тебе постоянно в чатике, мне постоянно в чатике пишут люди, и они пишут всякие вещи, которые иногда не стоит показывать. И я по всплывашке смотрю, что, в принципе, дальше может быть опасный контент, и просто закрываю это сообщение, чтобы случайно не открыть, и там какой-нибудь ад не был.
Понятно. Ты у нас ударно работаешь и скрещиваешь ужас с ежом.
Знаешь, у меня такое ощущение, что... Понимаешь, ударно работать можно по-разному. Хочется работать эффективно. Okay. И как работать эффективно, это большой вопрос. К сожалению, никто не знает из моего окружения хорошего ответа на этот вопрос. Типа вот представляешь, ты пришел домой, и, ну, после обычной работы, тебе нужно коммитить в опенсорсный проект. Ты открываешь там GitHub, начинаешь читать сообщения, у тебя прошло час, пока ты читал обновление. Потом ты начинаешь работать и понимаешь, что ты просто физически устал, идешь спать, начинается новый день, и все снова. Как сделать так, чтобы ты умудрялся одновременно и жить, и работать на работе, и коммитировать в опенсорсный проект?
Не знаю. Самому интересно.
А некоторые умудряются.
Ну, наверное, это сверхчеловеки, которые это... В общем, которые случайно забыли что-то на этой планете. Сверхмозг.
А у тебя, Саш? Ничего. Или, Олег, тебе еще что-то сказать?
Очень-очень короткая еще мысль. Я переустал винду, и у меня все стало быстрее в несколько раз, особенно игры. Я снова могу играть и стримить в 4К, например.
Это к вопросу, надо ли переустанавливать Windows 10?
Артём,
что?
Ты почему-то эпизодически пропадаешь полностью.
А это мы все мигаем, ребят. И Олег дергается, и Саша дергается.
А, ну значит Дискорд, что-то там это.
Да, а в Дискорде говорю... есть уровень минимальный, с которого ты начинаешь, когда говорить, он включает звук. Это Voice Activity в настройках. Соответственно, когда ты начинаешь что-то говорить достаточно тихо, оно обрезается к чертям вообще.
Нет,
ух ты, как классно.
Тут люди это пропадают прямо посередине. Так что такое.
Ну, короче, я о чем говорю, Саш, говорю, это к вопросу. Помнишь, мы спорили 2 недели назад, надо ли переустанавливать Windows?
Слушай, я знаю, как Олег противоестественно ее использует, поэтому в его случае, возможно, и надо. Но простому смертному. Вот сомневаюсь, что он ее успеет так это уработать.
Ну, видишь, рабочий инструмент использую по максимуму.
Да.
Знаешь, Саш, я видел буквально вот за 3 часа стрима первые в субботу, Олег ее так использовал, он туда столько компиляторов накрутил.
Ну и после этого он удивляется, что у него игры тормозят.
Не, ну надо же, надо. А почему столько, какие столько компиляторов, господи, это только начало.
Ты притащил VM. Ты притащил какого-то нинджу, ты притащил какой-то там... Почему какой-то? Симейк. Ты еще что-то там тащил. Ты все тащил.
Это система сборки. Это система сборки. То есть у тебя половина GitHub использует разные системы сборки. Соответственно, если ты у тебя workflow такой, что ты делаешь какой-то ресерч, тебе надо понять, какую технологию использовать. Ты берешь, чекаутишь GitHub, там десяток разных проектов, начинаешь собирать и быстро использовать. У всех 10 проектов разные системы сборки и разные языки программирования. Понятно, что первые несколько дней ты занимаешься только в основном тем, что ты ставишь Java и среду для Java, Python, среду для Python, C++, среду для C++. Там CMake, прочие всякие штуки. А потом все это успокоится.
У меня, по-моему, все сишное уже стоит. У меня GCC установлен, у меня LVM установлен, у меня CMake установлен.
У тебя Xcode установлен.
Причем у Xcode-то свой Xilang.
Отвратительно.
Отвратительно, блин. Хотел сказать отдельно, сказал отвратить.
А потому что это отвратительно. Как какому здоровому человеку вообще придет, иметь свой собственный CLAN, который не тот CLAN, который официальный под твою платформу. Что за фигня?
Ну, самый прикол в том, что, понимаешь, CLAN принадлежит Apple, значит, Apple может делать все, что хочет.
Парни, Apple, а у нас хочет, там были где-то темы для обсуждения.
А, ну ладно, да.
Это, Саша, какие-то...
А у тебя что, айтишного?
У меня айтишного, ну, JavaScript, я, это такие, добьют до того, что у меня открывается окошечко, вычитывается файл, его содержимое выводится претипринтом в электроне.
И когда будет...
Ты,
когда
ты будет... электрон изучаешь, правильно?
Да.
И я изучаю электрон, чувак, мы похоже, заразились. Только я изучаю электрон как разработчик электрона, а ты изучаешь его как пользователь. И это хороший тандем.
Камрады, я бы сказал вам про ваш электрон, но я слишком вас уважаю.
Подожди, там даже есть accessibility, то есть как бы есть какой-то API для accessibility.
Нет, есть. Нету там accessibility. Я открываю Visual Studio Code и вижу, что там нет accessibility.
Ну это значит...
Не, подожди, то, что в электроне и то, что в Visual Studio Code, это разные вещи. Разработчикам пока некогда этим заниматься, потому что они зрячие, и вот. Вот будет у них первый незрячий разработчик, и, естественно, он все нормально сделает. Можешь, кстати, присоединяться.
Меня уже кое-куда хотят присоединить, но об этом мы не будем говорить.
Порнуха, что ли?
Ой, давайте это...
Я так и думал, Олег, что ты... Тут пришел Олег Чарухин, и все опух.
Я ничего не опошлил, это, между прочим, доверсь, все такое. Ладно, ладно, я замолчал.
Рома, ты с нами?
Ой, извините.
У нас есть тема.
Да, мы...
Нет, у нас есть тема.
Одна. Сегодня, парни...
Мы сегодня разговор о...
Мы сегодня решили разговор о устроить, и там у меня была чудесная статья с Хабра про эмоциональное выгорание вообще местами...
Нет. А мы, по-моему, не про него хотели
поговорить. Вред тирании позитивного мышления — это когда у тебя все совсем херово, а тебе говорят: не кисни на радуге, зависни.
Замочи радугу. Ну, кто начнет?
Вот.
Ну, вообще, эту тему предлагал Рома, может, Рома...
Ну, разве вам никогда не хотелось дать в глаз тому человеку, когда ты загрустил, а он тебе вокруг тебя скачет, типа, думай о хорошем? Нет?
Регулярно такая фигня.
Регулярно.
Мне даже сказать нечего.
Не, ну, тема в том, что как это грустить, это как бы не должно быть стыдно. Да? А у нас, ну, как есть какая тема, да, что с одной стороны получается, что если ты унылое говно, то с тобой общаться никто не будет, и ты станешь еще больше и будешь падать и падать и падать. Но при этом, если ты иногда тебе иногда взгрустнулось, просто взгрустнулось, то ничего там плохого нет, и это нормально.
Притом у взгрустнувших людей, вообще-то, если мы говорим о фактах, изложенных в статье, у взгрустнувшие люди более здраво смотрят на мысль.
А вот это почему-то?
Ну, там написано, что они лучше видят изъяны, лучше соображают в чем-то.
Ну, знаешь, вот эти бывают такие взгрустнувшие люди, которые ходят, короче, и говорят об изъянах. Да пошел ты нахер со своими изъянами.
И уже два взгрустнувших человека.
У меня просто... Это на эту тему, кстати, интересный такой момент. Бывает... Чё?
Да-да. Я просто хотел сказать, что бывают такие взгрустнувшие люди, которые закрываются в кабине пилота и разбивают самолет с пассажирами.
Ну, да, у нас... Ну, в общем, да, это либо бывает, ну, то есть, вот, если в IT, да, про разработку, бывает, кто-нибудь сделает какую-нибудь классную штуку, а потом прибегут такие, не знаю, чайки и начнут как это сказать, не знаю, накидывать какой-то мусора, какого-то хаоса, типа, а вот тут то не учтено, а тут то не так, вот, причем это совершенно бессмысленно. И бывает такое, что доклевывают, что идея вся вот эта, ну, какая-то там, не знаю, программа вообще не создается. А хотя, если бы они помолчали, возможно, бы все бы и получилось. У вас такого не бывало?
Я обычно сам себя доклёвываю. Вот идея про которую... Сколько? Ну, тут ей, наверное, года два? Два с половиной?
Два с половиной? Где-то год точно ты говорил, что ты хочешь какой-то pet project.
Я посмотрел репозиторий, последний коммит туда был вот два года назад. Точнее, первый коммит там был где-то... Он создан был где-то два года назад. Перед тем, как я сегодня...
Он у тебя локально, да, живет?
Нет, почему? Он на гитхабе уже живет. У нас там какая-то...
Но когда-то давно ты хотел его либо на питоне, либо на гитхабе делать.
Да-да-да-да-да. Сейчас все скатилось к электрону, потому что, ну, начал все-таки искать доступные технологии, как мне это все сделать с минимальным количеством костылей и вот этого всего.
Accessibility будет?
Ну... Не знаю, если мне удастся его туда прикрутить, явно не в первую очередь.
Ну, понятно.
Вот.
Знаете, мне бы, кстати, хотелось научиться делать на всех платформах accessibility, прикрутить в резюме. Умею делать accessibility. Делаю accessibility везде, где вижу.
Ну, давай мы потом привлечем тебя в качестве это, эксперта по accessibility для... этого.
А, прикинь, такой, делаю accessibility везде, где вижу.
Угу.
Только знаешь, Саш, в таком случае можно начать с одной улицы в Ростове, где ливневки не... Потому что тоже надо сделать аксессы. Ну-ну.
Вот. Ну, но вообще говоря об accessibility, скорее всего, электрон — это же веб-технология. Mm-hmm. И надо использовать ту же самую веб-accessibility, которая для обычных веб-страниц используется. И все.
Ну... Как бы я смотрел, что у электрона есть некоторые.
Скажи. Саша?
У электрона есть некоторая IP-шка для того, чтобы делать accessibility. Я еще там не ковырялся в ней подробно, да? Ну, потому что мне, ну, не сильно надо, мне другая задача.
А, эта IP-шка, я насколько понимаю, она заключается в том, ну. По большей части, что ты просто говоришь, я разрешаю электрону использовать все функции accessibility, которые есть в Chrome, ну, на котором он работает. А после этого подразумевается, что разработчик приложения, он очень аккуратно сидит и расставляет текстики. То есть, если, например, ты картинку используешь, то ты должен приписать ей alt-текст, ну, ты понимаешь. Если ты там используешь какой-нибудь там жирный шрифт, то ты должен его не цветом делать, да, или там красным шрифтом, а ты должен использовать stack strong и так далее.
Ох, посмотрим, что мне из этого всего выйдет.
Ну, это как те люди, которые в вёрдовских документах пробелами меняют.
Угу. Да, да, все правильно. То есть тут не технология как таковая новатор, а чуваки, которые... Зачем электрон в основном используется? Чтобы быстро написать что-то. Очень быстро. И человек, который быстро пишет, ему некогда изучать вот эти все штуки. Он там видит, типа, я хочу сделать, там, не знаю, большой элемент. Он каким образом нагуглит, что надо использовать Stack Strong? Он пойдет и скажет на Stack Overflow, типа, как в HTML сделать большую надпись? Ему скажут, ну, там, типа, текст size вот такой вот. Все. Font size.
Вот. Ну, про себя скажу, что когда я начинаю погружаться вообще в недра JavaScript и изучать какие-то концепции, которые в него заложены, я понимаю, что как бы язык изначально создан, ну, немножко с другим прицелом, чем мы привыкли о нем думать. То есть в руках профессионала, который понимает, что и для чего он использует, это достаточно мощный язык, который реально позволяет быстро что-то сделать и решать задачи. Но из-за того, что может быть порог вхождения через Чурницкий, либо что-то просто пошло не так, как бы набежали люди, которые все это используют немножко в духе нетрадиционного использования логарифмической линейки.
Поэтому... Не очень... Да, Саша.
Поэтому часть там претензий к JavaScript у меня потихонечку снимается. Тем более, что компиляторы его становятся все шустрее и местами, по-моему, даже по тестам к Java приближаются.
Ну, тут дело в том, что у нас да. Мы удалились от темы.
А мы как-то сегодня, да, разговоры...
У нас тема подкаста не совсем accessibility. Я бы даже сказал, совсем не accessibility.
Ну, я просто не знаю, что сказать по этой теме. Ну, бывает такое мнение, что все должны быть писец какие позитивные, и вот это don't worry, be happy.
А мы можем сделать разговоры о и выбрать несколько тем разговоров, коль уж начали. Я ну, был... есть еще что-то, как бы, высказаться? Ром, ты можешь еще что-то сказать?
Ну, что я могу сказать? Могу сказать, вот и бывает, человек загрустил, да? Mm-hmm. Вот, например, Саша, тебе на твоей работе раз что-нибудь задолбало.
Ой, это... Давай это потом мы с тобой обсудим.
Это состояние по умолчанию. Видишь, вот он вся эта тема. Ну вот, прихожу я на работу, да? Mm-hmm. То есть я про себя, да? Чтобы... Как это... И бывает, загрустишь. И делать ничего не хочется.
Да.
И все задолбало.
И скучно, и грустно, некого нахер послать.
Да. Нет, знаешь, даже бывает, есть кого. Но если пошлешь, как-то будет не очень на следующий день. Mm-hmm. Да и в тот же день не очень. И тяжело. И что делать?
Не знаю.
Вот что делать?
Mm-hmm. Олег?
Ну, разбираться, почему тебе тяжело, очевидно.
А ты знаешь, может быть, и нет причины. Даже нет причины. Бывает просто, не знаю, там какая-нибудь химическая реакция.
Нет, да? Подожди.
Погода, дождь.
Подожди, да. Ром. Ты сейчас говоришь о как раз-таки тех состояниях, когда то самое позитивное мышление, оно может работать. Но понимаешь, дело в том, что как, все зависит от причины, от которой человеку взгрустнулось.
Да бывает нет причины.
Ну вот если нет причины, то тогда, может быть, оно и работает, это позитивное мышление.
Ну так все окей, нет причины, и ну и... Бывает.
Как это? Смех без причины, признак всем известный.
Ну, то, что людям не нравится, что ты грустишь, да идут они в жопу, эти люди, господи, простите меня. Проблема возникает, когда человек постоянно грустит, и эта постоянная грусть является отражением его каких-то внутренних причин. И не только логических. Например, у него просто здоровье начинает подрываться. У него разрегулирован адреналин, у него там эндорфин неправильно работает и прочее. И вот это надо регулировать, иначе человек будет просто сидеть постоянно и ныть. А ему там, не знаю, надо пойти вместо этого и качаться в качалке, чтобы организм правильно, у него был ответ адреналиновый.
Ну тогда...
Кстати, да, это очень прикольная история.
Это решение как раз-таки не противоположное, но не то, что предлагает там вот, позитивное мышление. Это ты просто пошел в качалку, там, не знаю, выжег просто вот свою это. Вот я тоже иногда, у меня бывают такие состояния грустные, да, я понимаю, что мне надо просто что-то сделать, устать, упасть и спать.
Ну, плюс статья говорит, что вот грустное состояние — это как бы норма. И так и должно иногда быть.
Ну да, то есть тем более понятно, допустим, если у тебя ушел родственник, да? Ну, в смысле, совсем ушел. Туда, откуда они возвращаются. Ну, понятно, понимаешь, дело в том, что это такое состояние, да? Тебе никто не поможет с ним справиться. Никогда. То есть, когда только твоя собственная психика это сможет это состояние в тебе уложить, ну как объяснить, как правильно выразить словами. То есть, когда твоя собственная психика, когда ты сам этот факт примешь и начнешь жить дальше, только тогда ты из этого состояния выйдешь. Тут тебе никто за тебя это дело не решит. И никакое позитивное мышление не поможет. Да и глупо было бы.
Ну... Не факт. Подожди, можно я немножко поопонирую тебе вот по этой пункту? Давай. Многие люди, когда у них умирают родственники, у них меняется способ мышления, у них меняется физиология в том числе, и они могут впасть в депрессию, которая может длиться многие годы. И это как раз... одно из основных направлений не только психологии, но и психиатрии. То есть, по сути, если человек там 20 лет подряд находится в депрессии, это вид помешательства.
Но с другой стороны, понимаешь, из этого состояния тебе не поможет, если ты придешь на работу, сядешь за компьютер, откроешь Intellidge ID, будешь сидеть с грустными щами, кодить там чего-нибудь такое, а к тебе будут подходить, и коллеги говорят, ну чё ты, ну улыбнись, ну ё-мо.
Нет, не поможет. А вот употребление специальных лекарств поможет.
Ну, мы как бы да и говорим нет. Здесь не про те состояния, когда уже нужно употребление специальных лекарств.
А мы говорим как раз-таки о тирании позитивного мышления. То есть как раз о том случае, что если ты приходишь на работу и там две недели грустный, то тебя считают, что ты там как бы общественное порицание того момента.
Ну, раз уж у нас тут ток-шоу, я выскажу следующим образом. Вот у вас тирания позитивного мышления, у меня в моем окружении всю жизнь, вот кроме последнего места работы, всегда была тирания как раз негативного. Потому ах, что...
Это как?
Да, все очень просто. Люди вокруг ходят, они все друг на друга злые, они все друг друга ненавидят, они не любят то, что они делают, и это является совершенно нормальным. Люди собираются на скрам-митинги, например, каждый день, только чтобы выяснить, кто прокосячил больше всего, и найти козла отпущения, и потом над ним, так сказать, справить кровавую жатву. И то, что я видел в IT, в российском программировании, вот лично у меня на совершенно на всех местах работы, вплоть до, только до самого последнего, может быть, вот сейчас, это такая вещь, которой, наоборот, я старался всегда жить исключительно на позитиве. Это вообще просто единственная вещь, которая меня держала, вот это позитивное мышление. У Олега Медведева есть такая песня, «Религия» называется. И там в припеве есть такая штука... Не в припеве, в одном из куплетов говорится: «В день, когда известен час твоих похорон, звонкую улыбку, как в обойму патрон. Встань, моя, там какая-то религия, встань». И каждый день, когда я просыпался и приходил на работу, я старался улыбаться, всегда улыбаться, чтобы мне не говорили. И я этой улыбкой просто я концентрировался внутри и понимал, что если бы по УК РФ можно было убивать людей, это был бы патрон. А так это пока что только улыбка. Поэтому знаешь, тирания позитивного мышления...
Это в этом случае могу... Ребят, я просто знаю одну фразу, я ее скажу, и мы пойдем либо к следующей теме, либо этот подкаст завершится. Знаете, как вы?
Да.
Как обычно... Крайности — это плохо. Все.
Крайности.
То есть плохо доводить до крайности позитивное мышление, плохо доводить до крайности... Короче, везде нужен баланс.
Да.
И вы понимаете, дело в том, что после этой эта фраза — это кат. После нее вы ничего не скажете.
Ну, как это? Радикализм?
Да. Есть еще один момент. Совершенно вот не... То, что критиковать гораздо проще, чем предлагать. Потому что ты критиковать можешь чисто автоматически. Тебе говорят, а я сделаю что-то, а ты в ответ говоришь, да это фигня какая-то. Поэтому это очень сильно влияет на распространение негативного мышления.
О, это, кстати, такая интересная история. То есть, получается, я у себя, например, на работе, да и вообще везде... Когда предлагаешь что-то новое, и почти всегда ты получаешь, что там это все не так, все не то. И вот это уметь против этого как бы бороться, да, не поддаваться на такие провокации, это прям как бы очень, очень хороший опыт. То есть у меня далеко не сразу научилось. Я научился этому противостоять. Я даже уже потом начал говорить от меня, как это все это говно отскакивает. Оп, что такие-то.
Я просто не знаю, что сказать. Я читал статью и как бы не посчитаю даже там, что по ней обсуждать. Как бы одна из точек зрения, да. И что там? Присовывают и слоган «Don't worry, be happy», он такой, он палка о двух концах, и если возводить его абсолют, как это пытается иногда сделать современная психология, что всеми должны быть такие радостные, ну, из этого ничего хорошего не выйдет. Ну, как бы, еще одно подтверждение моей теории, что, как бы, все состояния нашего организма, они на самом деле естественны и служат какой-то своей специальной цели. Так же, как и вот эти грустные состояния, которым надо... Просто организму нужно разрядиться, и он разряжается вот так вот.
Ну, я всегда, допустим, когда какие-то разговоры, споры ведутся на эту тему, ну, не на тему психологии, да, на тему вообще здоровья, я всегда говорю, что организм вообще-то устроен разумно.
Да, и сделан достаточно крепко, как показывает практика.
Ну, и понимаешь, дело в том, что организм идеально, ну, не скажу, что идеальная, да, но близкая к идеальному система. То есть вмешательство в нее, ну, то есть не всегда необходимо. Ну, то есть, как тебе сказать, вот, и, допустим, я не смотрел, если будет интересно, да, кому-нибудь, погуглите на YouTube, придумал, по YouTube-те, короче, вот, ролики Алексея Водовозова, вот, он там рассказывал о всяких там практиках, есть люди, которые там себе разные, делают такую, например, расшлаковку, да, и дело в том, что эта расшлаковка не работает, во-первых, а во-вторых, организм довольно успешно и серьезно сопротивляется. Ну так. Потому что у нас почти на каждое действие, на каждое воздействие не одна и много систем защиты.
Не, ну все равно нужно понимать, ну вот человек заболел, да, и какое-то лечение, оно может помочь, да? То есть все естественным образом, как это потерпи, пройдет, но это не всегда нет, работает.
Нет, это понятно, просто дело в том, что на многие воздействия организм есть куча степеней защиты.
Не, ну они есть, но все равно, то есть иногда необходима помощь человеку.
Ну это понятно.
Ну это человек должен просто понимать, что ему нужна помощь. А когда, как бы, эта помощь непрошенная со стороны и, может быть, не совсем корректно, то, ну, как бы такое.
Также и в той же психологии. Понимаешь, человек ходит грустный, да, но он же тебе не подошел, не сказал там, давай, пойдем напьемся с тобой, типа, мне надо с кем-то выговориться. Тогда это значит, у тебя попросили помощи. А если человек помощи не просит, зачем ему помогать? То есть ты уверен, что человек не просит помощи не потому, что он не знает, что ему нужна помощь, а просто он уверен, что он готов с этим состоянием справиться и хочет вообще с ним справляться?
Ну, не каждый человек, ну, и не в каждой ситуации может сам справиться. Это бывает, ну, или бывает, если кто-то поможет, значит, у нас справиться становится значительно легче.
Поэтому когда-то совсем в недра психологии ушли.
Да, да, ладно.
Правда, вы знаете, мне кажется, каждый из нас на эту статью может по своей, по одной в ответ.
Ну, потому что все мы люди, все мы человеки, и все у нас в стране хорошо знают, как управлять государством, как жить другим людям и как воспитывать чужих детей.
И как водить такси, конечно же.
Вообще.
Такси, да. И какую музыку в нем включать.
Это самое важное.
Я все жду, когда таксистам, ну, там, какой-то Яндекс.Такси, можно будет включать свою Яндекс.Музыку. Это же элементарно.
А, прямо с приложения и все.
Да.
Ну, это, видишь, видимо, только на стадии суперкомфорт, там, что-нибудь такое.
Кобраты, тогда следующий этап будет, знаете, короче, можно будет этот, как вот вы игру устанавливаете, там, и да, выбирайте персонажа. То есть можно будет выбрать Яндекс таксиста такого, знаете, себе смоделировать.
Ну, скорее всего, ты очень много будешь платить за это, потому что это будет типа бизнес-класс.
Да, супер дорого.
Кстати, знаете, да, что беспилотное Яндекс такси само поругало гаишников и включило радио Шансон.
Старый прикол.
Я какую-то новость видел, то что, я не знаю, что-то я открывать не стал, но заголовок был такой, что беспилотная Тесла незаконно подрабатывала таксуя. Не знаю, о чем со
мной. Есть, кстати, тема, что там хотят это так устроить, чтобы ты мог, допустим, ты приехал на работу, да, там нажал кнопочку, и твоя Тесла поехала тебе деньги зарабатывать.
Не, ну ты можешь ее сдать в аренду, но кто-нибудь другой на ней прокатился. Ну это вот это будущее.
Это прикинь, такой раз тебе жена там звонит, дорогой, там, отвези меня, мне срочно надо. Такой, опа, опа.
А где моя машина?
А твоя Тесла уехала.
Напилась где-нибудь, ее загнали на штрафстоянку.
О!
Паленого бензина.
По поводу всяких электро, этих передвижных средств. У нас в Академгородке запустился сервис электросамокатов. Ты, короче, стоит самокат, ты к нему подносишь приложение, QR-код считываешь, самокат, короче, там у тебя раскрывается, платится денежка, и ты поехал. Я попробовал, это так круто. Электросамокат, это так круто.
Ох. Все, конец Новосибирску. Конец, я это тебе сейчас расскажу, что с вами произойдет.
Нет, я просто...
Что?
С нами произойдет зима.
Кроме зимы, как бы.
Нет, это не совсем так. В Питере даже на зиму люди в самокатах ездят.
Ну, вас просто снег убирают, а в Новосибирске...
Представляете, так ты подходишь в Новосибирске к этому коллектор-самокату, QR-код, деньги с карточки списываются, а самокат примерз.
Да, так и будет, кстати.
Или знаешь, самоката только руль из-под снега, видно, его еще откопать надо.
А от холода еще этот аккум деградировал в тотал.
Все.
Честно говоря, есть подозрение, что это очень сильно зависит от желания властей города строить инфраструктуру. Если надо будет чистить дороги, будут чистить дороги. Например, вот в Финляндии я недавно был, вот типа столица Финляндии, Хельсинки и Санкт-Петербург. Это города в одной климатической зоне, в общем-то. И в Питере не очень много велосипедов, на самом деле не очень много самокатов. Я понял это только после того, как приехал в Финляндию. Потому что там ты пойдешь по улице, и вся улица, она просто услана велосипедами. Просто услана. Власти города специально над этим заморочились. Они вбухали в это бабло. Они поставили велосипедные стоянки на каждом углу. Мы тоже так можем?
Не, понимаешь,
да, дело в том, что в стране... Да. В стране должна быть велосипедная культура, ну, культура велосипедистов, ну, как бы это объяснить. То есть, допустим, лично я, да, помню, один раз видел много взрослых велосипедистов, когда у бабушки в деревне был. Это еще только-только Советский Союз разваливался, там почтальонша ездила, и у бабушки моей велосипед был, они тоже там по делам ездили. Там в соседний хутор или в этот, скажите, ну, то есть, большую деревню. А так, ну, я не помню, чтобы было велосипедистов. Сейчас вот периодически встречаются, даже у нас там в университете преподаватели на велосипедах ездят.
Не, ну у вас-то вообще должно быть не проблема с велосипедами. Я, кстати, вспомнил, я был вот в это зимой в Инсбурге, это Австрия, и там прям, минусовая температура, и народ-то нормально так гонял на велосипедах. Причем я деревня, и мы шел по велодорожке, и на меня прям так сильно ругались местные жители. Типа, что это я тут делаю?
А правильно, а что ты тут делаешь? По велодорожке пешком?
Конечно. Нет, я сам вот у нас сейчас в парке тоже сделали велодорожку. Я очень ругаюсь, когда там идут люди.
Не знаю, я был на велодорожке на набережной, уже лучше я поеду рядом с фур.
А почему?
Потому что, во-первых, велосипедисты по велодорожке носятся в наушниках, и он летит навстречу мне, не смотря по сторонам. Он просто куда-то летит, и он не слышит, что я ему бибикаю, звеню звонком. Он в последний момент только на меня поднял глаза и свалил куда-то в сторону. Ну, во-вторых, велодорожка ожидаемо оканчивается бетонными блоками внезапно. Вот.
И это для тех, кто ездит с закрытыми глазами, очень неудобно.
Наверное. Вот, в-третьих, ну, что мне больше всего не нравится, это как бы, ну, то, что у всех скорость разная, я люблю ездить быстро. Достаточно быстро. И на велодорожке я не могу себе позволить давануть 25-28 км в час, потому что, ну, там есть другие люди, которые, ну, тащатся 10, у него все хорошо.
Слушай, ну, ты можешь же обгонять на велодорожке,
Оно мне надо, на трассе мне никого не надо обгонять, там справа, слева едет фура, справа бордюр, все шикарно. Вот.
А, ну это да.
Я привык там ездить, я не привык ездить в толпе, я привык ездить, чтобы вокруг меня никого нету, ну и чудесно. После этого как бы, ну вот, велодорожки для меня такое. Как мы перешли к обсуждению позитивного мышления к велодорожкам?
Камрады, Я предлагаю так, смотрите, поскольку с позитивным мышлением у нас никак не задается, то в аксессуабилити, то велосипедики, давайте выберем еще какую-нибудь тему.
Нет, я предлагаю такую... просто поговорить еще за велосипеды и завершиться, мы на час наговорили, как бы нормально.
Не, ну, Саш, ну...
Парни, ну, Новосибирск, 10 вечера, я хочу еще побыть с семьей.
Как да, говорить. Я тоже уже готов.
Давайте, давайте проверим.
Я бы тоже хотел побыть с семьей, но у меня ее нет.
Это легко исправляется, Олег.
Как?
Ну, как бы. Берешь женщину, тащишь в ЗАГС.
Берешь примерно 50-60 килограмм женщины.
А если мне не нравится эта женщина?
Ну, как бы.
Берешь другую.
Ну, выбор огромен, слушай. Выбирай.
Ты там, главное, смотри, чтобы она уже была еще с непрописанной лицензией.
Не, и самое главное, ты же понимаешь, что производство этого товара пока еще есть. Ну-ка.
А мне чисто с практической точки зрения, допустим, женщина, у которой уже есть ребенок, это отлично, потому что можно не заморачиваться этой фигней.
Ой-вей. Я предлагаю так. Эту тему оставить для отдельного выпуска. Вот. На который я не приду.
Давайте лучше про велосипеды или аксессуабилити, камрады.
А что велосипеды? Мне осталось еще 330 километров до покупки шестера. Я вот очень думаю...
Тогда давайте про аксессуабилити и закончим это.
Нет.
Что есть сказать про аксессуабилити?
Его надо делать. Я не умею. Артем знает как. Но мы будем вместе, значит, учиться. Ты будешь рассказывать как, а я буду делать это все в своем приложении.
Да, и тестировать.
Да. Кстати, надо на
кого-то тестировать.
А, блин, какого черта я сделал все на GitHub'е и не воспользовался GitLab'ом, чтобы это были сборки? Там всякие автодевопсы потрыкать.
Ладно. Ой, Саш, ты мне, кстати, предлагал, или Рома, кто-нибудь, ребят, кто-нибудь, может мне, я дам логин, пароль, зайти в GitLab и посмотреть, что у меня не так, что я сломал?
Ну,
Рома... Или доступ для учетки дать.
Ну, или могу дать доступ
пароль для учетки. Не очень хочется.
Ну, кто хочет, вы мне просто дайте, как вас найти на GitLab, я дам.
А меня нету на GitLab.
В общем, я предлагаю заканчивать.
Да, вот, Рома, я вас поддерживаю такие полностью в этом стремлении.
Камрады, закончим эфир. Если у нас там никого в канале нет, я хотел кое-чем сказать, спросить.
А мы все... Ага.
А я уже побежал бы.
Ладно.
Да, я уже тоже побежал, да,
так, потому хорошо, что... Хорошо, тогда это, парни, спасибо, что пришли. Это был подкаст «Витая пара Light» за номером 337. Спасибо всем, кто это слушал в онлайне. Народ, вы просили от нас опять онлайнов. Мы переехали в Discord. Пожалуйста, придите к нам. Ну, у нас один человек с нами сидит, Дмитрий Сова. Дмитрий, вам отдельное здрасте.
Почему не Юрий Кротов?
А я не знаю, почему не Юрий Кротов и где Юрий Кротов. Вот. Так что это был
подкаст. Юра, возвращайся.
Да, это был... Где ваши темы? Какой-то никакой активности, знаете, это...
Юра, помаши рукой маме.
Да, осень. Все должны вернуться с отпусков, с дач и начать активничать.
Да-да-да-да-да. В общем, это был подкаст «Витая пара», который расстроен. Всем стабильного коннекта. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. И всем пока.
Пока-пока.
Пока.